Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Наш разбор – основы учения, в котором мы были наставлены. Вот как мы выехали, как мы росли, как мы каялись, принимали крещение, как мы в наших церквах мы формировались. Мы напоминаем основополагающие истины нашего вероучения. В частности, еще осталось несколько бесед, мы эту тему заканчиваем, переходим к другим темам, которые, может быть, легче будет воспринимать и рассуждать. Потому что я понимаю, что для некоторых эта тема, думаю, а зачем об этом говорить? Мы говорим о кальвинизме и арминианизме, но между этим мы говорим о нашей позиции, о том учении, в котором мы были наставлены. Мы прошли несколько тем. Мы начали с того, что есть две точки зрения, что человек, когда умер, все он потерял, ничего не может. Мы говорили о том, что Библия не говорит, что человек все потерял. Он согрешил, он потерял, но однако он стал созданный по образу и подобию Божьему. И Бог поместил свои требования в сферу того, что человек может. Более того, мы говорили о том, что неважно, знаем ли мы правильный ответ, как Адам согрешил, мы в Адаме все вместе или по отдельности. Но важно то, что все согрешили, лишены славы Божьей. Слава Божья ушла от человека. Поэтому в этом суть его проблемы. Но во Христе слава Божья возвращается к человеку. Поэтому все эти дискуссии о том, о первородном грехе, как человек согрешил, что в нем было потеряно, оно не так существенно. Главное, что мы все согласны, что все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому мы должны переживать о том, чтобы наши отношения были на своем месте. Потому что через Иисуса Христа слава Божья открывается нам. Поэтому Священное Писание говорит, что страдания нынешние ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Следующий пункт этих двух позиций, мы начали говорить о предопределении. С одной стороны, Кальвин утверждал, что unconditional election, нет без всяких условий, прежде создания мира, Бог избрал одних к спасению, других погибели. С другой стороны, Армений утверждал о том, что есть предопределение Божье, но оно обусловлено верой и выбором человека. Вот посмотрите, я напомню, чтобы мы, где мы закончили, чтобы мы продолжили. Предопределение Божье – правда или вымысел? Об этом все говорят, но где правда, где вымысел, где человеческое? Как далеко Священное Писание идет, объясняет этот вопрос, и как оно не идет? Прежде всего, мы обратили внимание, что Кальвин говорит, что Бог создал людей двух категорий – одни в ад, другие в рай. И что-то смущает нас в этой позиции, когда есть две этих категории людей, которые заведомо спрограммированы так, что они пойдут или в рай, или в ад. И мы помните, как силой своего призвания Господь ведет избранных к спасению, которое Он предустановил для них в своем предвечном плане, говорит Кальвин, так и отверженных Он вынес осуждение, вследствие которого исполняет то, что определил для них. Поэтому тех, кого Он сотворил для осуждения вечной смерти, дабы они стали орудием Его гнева и примером Его суровости, Господь, чтобы привести их к определенному им концу, либо лишает способности слышать Слово Божие, либо проповедью Своего Слова ослепляет и еще более ожесточает. И Он продолжает свои рассуждения. Ибо когда мы утверждаем, что никто не погибает незаслуженно, и что никто, некоторые избавлены от проклятия только по причине Божьей благости, даваемым даром, то этого достаточно для утверждения славы Божьей. Суверенный судья, лишая отверженных света и истины, и оставляя их в слепоте, пролагает тем самым путь к предопределению. По сути, идея простая. Бог создал, в понятии Кальвина, две категории людей. Одни туда, другие туда. Те, которые предназначены к спасению, Бог просвещает. Те же, которые предназначены к осуждению, Бог ослепляет, чтобы они не могли ни вправо, ни влево повернуть. Тем самым Он пролагает путь предопределения. То есть Он предопределил и следит за этим человеком, чтобы он не уклонился ни вправо, ни влево, но точно попал в ад. Такое представление Кальвина – это жестокое представление, картина Бога, которая ужасна сама по себе. И что-то содрогается внутри нас, что-то здесь не то. Представить себе нашего Господа, как вот о Господе было сказано, это слишком малое дело для тебя, чтобы ты занимался таким малым. Я сделаю тебе знамение для всех. Рассуждая о нашем Господе, который бы намеренно создавал существа, которые заведомо запрограммированы, которые не могут выбирать ни вправо, ни влево, они могут только поступать злое и попасть навечно в ад. Это, по моей точке зрения, это богохульство. Это издеваться над святым образом Божьим. Я когда поехал учиться, первый раз я когда услышал от преподавателя это, и я наконец понял, что он это имеет в виду, это распространенное учение. Вы знаете, при всем при том, я сел в угол, я просто плакал. Я не мог поверить, что есть живые люди, которые могут в это верить, зверство. Это себе представить такого Бога. Ну, вы знаете, с другой стороны, у нас выбора нет. Если Бог всемогущий, и Он сделал такое, нам деваться некуда было бы. Но вопрос не в том, согласны мы с этим, не согласны. У нас есть Священное Писание, к которому апеллируют и Кальвин, и мы. И согласно Священному Писанию, картина несколько по-другому выглядит. Вот мы о чем рассуждали. И если обратиться к Священному Писанию, есть два основных текста, которые говорят о предопределении, о которых мы говорили. Текстов этих намного больше в Священном Писании. Если какой-то текст я пропущу, а вы считаете, что его нужно, вспомните, назовите его, и мы поговорим о нем. Но основные тексты, это первый текст, на котором, собственно, Кальвин базируется, и на котором и последователи его, кальвинисты, базируют. Причем не это просто Кальвин. Я прочитал современные книги на этот счет, они идут под копирку за ним. Разными словами говорят они то же самое. Вот эти тексты, на котором базируется это учение. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на них. Мы в прошлый раз обращали очень коротко. Здесь говорится так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви». Итак, обратите внимание, что здесь есть, чего здесь нет. Здесь явно говорится о том, что Бог прежде создания мира определил Ефесян и Павла, чтобы они были святы, непорочны пред Богом в любви. Это истина, которую мы не можем отрицать. Но чего здесь нет, так это то, что в эту категорию нас не включены римляне, коринфяне, другие церкви. Здесь Павел говорит конкретно о группе людей, к которым обращаюсь. Но кроме ефесян, много других есть верующих, которые предназначены Богом, чтобы быть святыми пред Богом, непорочными в любви. Еще чего здесь нет, обратите внимание. В этом тексте не написано, что остальных Бог предназначил к погибели. Вот это та ошибка, которая обычно делается последователями Кальвина. Вы ее услышали, молодые люди, обратите на это внимание. Текст говорит, что Он предназначил нас прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, но Он не говорит, что остальных Он предназначил проклятию. Как замечает богословы кальвинистского толка, они говорят, идея о предопределении к погибели аналогически следует из идеи предопределения спасения. Нет прямого текста, но есть логика, которая ведет к этому. Если одни предназначены к спасению, то другие предназначены к погибели. На этом строится. Но откровение об этом прямо не говорит. Это очень важно заметить. Не идти дальше, чем на самом деле Священное Писание находит нужным открыть нам. Второй текст, который часто используется для обоснования этой идеи, это Римлянам, 8 глава. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобному образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Разница между Арминием и Кальвином в том, что Арминий нажимает, вот смотрите, это 29 стих, «Ибо кого Он предузнал». Кого Он наперед знал, тех Он предопределил. Кальвин упускает эту часть и объясняет ее по-другому, и начинает, что Он предопределил, не мог Бог иметь в виду какие-то заслуги человека. И здесь два лагеря появляются. Но что совершенно точно можно сказать, что Бог явно говорит о предопределении, потому что определенные люди предопределены быть подобным образу Сына Его, Божьего. Быть первородным, дабы Он был первородным между многими братьями. То есть, Бог, здесь Павел говорит, что Бог имел в виду создать семью себе, детей. И среди этих детей Его Сын Иисус Христос первородный. Из всего этого многие предназначены быть членами семьи самого Бога. Иисус Христос, в которой семья будет первородной. Здесь явно говорится о предопределении Божьем. Мы не можем этого отрицать. Но опять чего нет? Чего здесь нет? Что насчет остальных? Если здесь прямо говорится о том, что остальные предопределены идти в ад, как раз этого нет. Это логически кто-то может вывести, но эта логика, она опасна, потому что откровение Божие не идет так далеко. Дальше. И в конечном итоге он говорит дальше об уверенности в спасении. Кто осуждает? «Ибо я уверен, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Мы к этому еще вернемся. Но первое, что мы можем сказать – О предопределении или об избранных Божьих говорится в многих текстах. Я не буду все их перечислять. Есть два рода избранных. Есть избрание, когда Бог избирает людей для определенного служения, как Авраама он выбрал. И никого не спрашивал, не советовался. Как он избрал апостола Павла для служения, как он Илью избрал, как других пророков, каких служителей ставил на дело, он конкретно назначал их. Но когда мы говорим о предопределении к спасению, это совершенно другой вопрос. И к спасению все же есть тексты, которые говорят о предопределении к спасению. Чего нет в Священном Писании, это прямых текстов, которые говорят, что Бог создал другую группу людей, которая запрограммирована определенным образом, чтобы они пошли точно в ад и не избежали этой участи. Вот этого нет. Вот это как раз добавка к Священному Писанию, которая не такая же безвинная. Она извращает святой и праведный образ Божий. Итак, мы уже до этого места дошли. Писание говорит о том, что есть предопределение, что есть люди, предназначенные к спасению. Но не написано, что есть одна группа такая, а другая такая. Говорится, что есть люди, предназначенные к спасению. Ефесянам Павел говорит, что вы и я, Павел, предназначены к спасению прежде создания мира. Но при этом не значит, что римляне, если о них не говорит, они не предназначены, и остальные верующие, и мы с вами. Поэтому сколько на самом деле людей предназначены к спасению? Мы в прошлый раз говорили, например, таким путем мы рассуждали, что когда Бог создал человека по образу и по подобию своему, он тем самым в Адаме создал всех людей, вас и меня, и все человечество по своему образу и подобию. Тем самым Бог предназначил всем людям носить его божественный образ. Итак, это предопределение Божье. Что он имел в виду для человека? Говорят люди, что когда Адам согрешил, он все потерял. Мы в прошлый раз говорили, что Адам согрешил после того, как Бог запечатал свое намерение. Помните, мы об этом говорили? И сотворил человека по образу своему, а потом в седьмой день и благословил этот день Господь, и освятил его, запечатал его. Грех приходит после. Поэтому все, что хотел Бог дать человеку, его назначение для человека в том, что человек создан по своему образу и подобию, и уже во время, после потопа, Бог по-прежнему называет человека созданным по образу и по подобию Божьему. Из этого можно просто сделать вывод, что создав человека и все человечество в Адаме по своему образу и подобию, Бог всех людей предназначил к славе. Потому что ношение его образа предполагает славу, если человек должным образом относится к этому предназначению. Итак, мы об этом говорили. И как раз Павел в послании евреям как раз говорит об этом. Он говорит, что суть нашего спасения сводится к тому, что мы возвращаемся в покой Божий. То есть то, что он сделал до седьмого дня. В частности, посмотрите. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, а покой его имеет в виду седьмой день. Не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы, слово слышанное, не растворенное верой слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены, несовершенны, совершены, обратите внимание, сделаны, выполнены, еще в начале мира». Ибо негде сказано в седьмом дне, и почил Бог в седьмой день от всех дел своих. То есть Бог создал человека по своему образу и подобию и запечатал этот день. И суть нашего спасения, с другой стороны, можно сказать, это возвращение к тому, что Бог создал. В этом седьмом дне, в плане Божьем, в Его творении, Он закончил этот план. Там же и была жертва Христа, и воскресение, и наши слезы, и наш грех. Все вместе взято, вся эта проблема уже была решена. И мы, пройдя свой путь по жизни, суть нашего спасения вернуться в то, что Бог создал и запечатал в седьмом дне. Поэтому рассуждения, что Адам согрешил, и он все потерял, они неуместны. Потому что Адам согрешил вне календаря Божьего. Грех пришел после, после того, как Бог уже запечатал. То, что он сделал. Он запечатал свое намерение по отношению к человеку, что каждому человеку и всем вместе предназначено носить образ Божий. Отсюда мы можем сказать, потенциально все предопределены, предназначены к славе, к спасению. Тогда возникает вопрос. Если мы можем сказать, что все предназначены к спасению, и ефесяне, и римляне, и коринфяне, и мы с вами, если мы веруем, то может ли предназначенное к спасению погибнуть? Вот это та часть, которую мы должны сегодня продолжать. Это новый материал на сегодня. Как вам кажется? И мы сейчас не будем говорить о том, можно ли потерять спасение. Мы будем больше говорить о том, что есть одна точка зрения, что спасение предназначено безусловно, без всяких условий. Бог назначил людей, и они ни в коем случае не потеряют спасение. Нет условий. Сегодня я хотел бы обратить внимание, что Писание говорит об условиях спасения, об условиях предопределения. Как может быть, что человек, предназначенный к спасению, может погибнуть? И может ли вообще погибнуть? Попробуйте с логической точки зрения и с точки зрения Священного Писания. Как это возможно? Возможно ли? Выскажите любые сомнения, которые вы слышали. Слышали, а вот говорят с этой точки зрения, с другой точки зрения. У кого-то есть соображение на этот счет? Пожалуйста.
То и предал Бог их превратному уму. И второе, Царствие Божие усилием берется. От человека зависит, прилагает ли он усилия, заботится он ли иметь Бога. Отсюда он сам себе делает дорогу.
Да, спасибо. Хороший текст. Два текста. А как они не заботились иметь Бога в разум, явно человеческая сторона, то Бог предал. А в другом месте Царство Божие силой берется. Употребляющие усилия восхищает его. То есть говорится о том, что Бог явно открыто для человека Царство Божие. Если сам человек попытался достигнуть Царства Божие, он никогда не дотянулся до него. Но Бог приблизил Царство Божие, что теперь человек может дотянуться. Прилагая усилия, он может достигнуть. Имейте в виду, здесь очень важно, ну, скажем, что мы учим, что человек спасается собственным усилием. Ничего подобного. Из-за того, что написано Евангелие, суть Евангелия в том, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Царство Божие приблизилось. Бог его приблизил. Он его приблизил на такое расстояние, что человек может дотянуться своим усилием. И очень важно, что Царство Божие ко всему человечеству Бог приблизил. И теперь человек должен что-то сделать со своей стороны. Еще, пожалуйста.
Сказали, что нигде в Библии не написано, что одних Бог предназначен к осуждению. Я когда читал... Лютер спорил с Эразмом Роттердамским по поводу рабства воли. Угу. Я не кальвинист, я просто, интересно, он себе выбрал основу спора, 9 главу Римлянам. Он говорил о том, что Бог говорит, и так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И говорит, а кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. И ты тогда скажешь, а за что же он еще и обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? И сразу же ответ, а ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня таким сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из одной и той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Так. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, которые были готовы к погибели? То есть, получается, Лютер брал основу и Кальвин не столько из логики, да, которая вытекала из определенных мест, а в некоторых местах они это видели. И,
спасибо.
Да,
пользуюсь я понял этот вопрос. Смотрите, это очень хороший вопрос. В том плане, и действительно, эти вопросы, если бы они были такие простые, люди не спорили бы ними веками об этом. Но мне кажется, что при всем, как бы сказать, на каждого мудреца довольно простоты, говорили в нас народе. Всегда есть сложные вопросы, они имеют простое решение. Смотрите, вот этот текст, который говорит, смотрите, вот который, итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. То есть из всех этих текстов, которые брат процитировал, говорит, что Бог кого хочет, того милует, и кого хочет, того ожесточает. Из этого следует... Конечно, мы можем говорить очень долго о фараоне, что он его ожесточил. Но мы знаем период милости, когда Бог благословлял, и он не обращал внимания. И когда он творил преступления, убивал еврейских мальчиков. Когда он издал закон, чтобы прекратить размножение Израиля, и Бог тогда его стал наказывать, ожесточать. Итак, кого Бог хочет, 18 стих, милует, а кого хочет, ожесточает. Итак, первый вопрос. Когда мы скажем, что человек, вот если бы сказали, вот... Иван Иванович имеет право, кого хочет, того и милует. Мы сразу предполагаем, как люди обычно делают. Одних милуют, других нет. Мы люди такие. Не здесь о Боге говорит, что Бог кого хочет, того и милует. В этом нет никакого спора. Это что-то вроде, знаете, как когда-то против Павла подняли восстание и кричали целый день. Артемида Ефесская. Артемида Ефесская. И начальник вышел и сказал: кто не знает, что Артемида Ефесская является богиней, вы ей поклоняете? А что вы кричите? Никто с этим не спорит. То, что Бог кого хочет, того Он милует, в этом нет никакого спора. Это истина, да и аминь. Единственный вопрос следующий, где наша логика нас иногда запутывает. Мы предполагаем по-человечески, что Бог кого хочет, того и милует. И Он хочет одних миловать, других хочет не миловать. Однако обратите внимание, что говорит Откровение. Посмотрите, кого хочет, того милует. А кого Он хочет миловать? 32 стих, читайте. Ибо Бог всех заключил в непослушание. Для чего? Чтобы всех помиловать. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. И как много людей Бог заключил в непослушание? Как много стали непослушны? Все. Для чего все стали непослушными? Чтобы всем оказать милость. Так? Итак, Бог кого хочет, того милует. А кого Бог хочет миловать? Всех. Когда мы это применяем к вопросу человеку, кого хочет милует, кого хочет не милует, мы начинаем думать так о Боге. Написано, кого Он хочет, того милует. В этом нет спора, это истина. Но кого Он хочет миловать? Следующий вопрос. Всех. Я покажу массу вам стихов. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Есть такой текст? Но хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все спасли. Ибо разве я хочу смерти грешника? Есть такие выражения. Поэтому на этот текст я бы ответил так. Спор как раз идет на этом, на вот этом тексте, что Бог одних хочет, других не хочет. Откровение говорит, да, это Его право суверенное, кого хочет, Он милует. Но Он хочет миловать всех, потому что Он всех создал по образу и по подобию Своему. И все предназначены к славе. И Он хочет всех миловать. Следующий вопрос, почему не все оказываются помилованы, почему не все спасаются? Логика в кальвинизме вот какая, что если допустить, и они согласны, сам Кальвин согласен с логикой, которая в этом тексте, но говорит, если допустить, что Бог хочет, чтобы всех помиловать, значит все помилованы и все спасутся. Это не обязательно так. Мы можем показать, что всех Бог помиловал в Египте, есть такой пример в Коринфянам, и всех Он вывел из Египта, но не все спаслись в конечном итоге. Хотя все прошли через море, в области крестились Моисея, они все получили милость Бога, они все были помилованы, но не все в конечном итоге спаслись. Почему? Потому что они не растворили слово, слышанное верою. Как раз мы о этом бы говорили. Им была обещана войти в покой, и им была оказана милость, открыта дверь в покой, но они не поверили. Поэтому хотел бы вот на том основании, на той логике, что если Бог хочет всех миловать, поэтому все спасутся, а все спастись не могут, некоторые погибнут, значит, Бог не хочет, чтобы все были помилованы. Так рассуждает в кальвинизме. Но в данном случае мы видим этот текст, что Бог хочет, чтобы всех помиловать. Значит, Он всех помиловал. Ну, мы должны найти какое-то объяснение, как так, что Бог всех предназначил к спасению, к славе, по образу подобию своему создал, всех помиловал. Тем не менее, не все спасаются. Мы должны объяснение найти. Кальвин объясняет это так. Бог на самом деле не хочет, чтобы все спаслись. Но текст говорит, Бог не хочет смерти грешника. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но почему все не спасаются, это другой вопрос. Я не знаю, насколько я ответил вопрос, который вы задаете. Там есть много таких ответвлений в споре Кальвина, Эразмом. У них очень много ответвлений. Я обращаю внимание на главный стержень. Стержень, что Бог хочет всех миловать. В этом нет никакого спора, весь спор закончился. Если бы он хотел тех и других, так он всех хочет. О чем мы будем спорить? Есть тексты, которые подтверждают это.
Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог. Вот я думаю, вот рассуждаю, это мое мнение, конечно, что именно вот таких он, которые не заботятся иметь Бога в разуме, то, конечно, они идут дальше, дальше греховным путем, и Бог не может их насильно остановить. Поэтому и ожесточает. Ну так, можно сказать, я так рассуждаю. Вот. Угу. Почему? Он не хочет, конечно, их погибели, но так как они идут и не останавливаются, а все идут дальше и дальше и больше, поэтому предает в таком вот состоянии.
Да, в этом тексте с язычниками речь идет о том, но как они, что можно знать о Боге явно для людей, для язычников, но как они, видя видимое, не воздали славу Божью, то усуетились умствованием своим. То есть язычники понимали, что Бог живой, это не идол. Они это понимали, но они сделали вывод вопреки своей логике. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Так что они безответны. То есть люди сделали то, что от них зависело. Если Бог оставил свое откровение вне понимания человека, конечно, человек не мог бы спастись. Но Бог поместил откровение о самом себе. Говорит, то, что можно знать о Боге, есть вещи, которые можно человеку знать. Не потому, что человек такой совершенный, но потому, что Бог поместил откровение о себе в сферу понимания, достижения способности человека. И человек ответственен за тот выбор, который он делает в пределах того, что он может. И тогда не надо нам рассуждать, кто куда предопределен. Бог помещает свое откровение и позволяет человеку сделать выбор в том, что он может сделать. Давайте мы пойдем немножко дальше. Да, пожалуйста.
Апостол Павел, когда был в Афинах, он там сказал такие слова. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога. Вот это условие и определение. И 30 стих здесь так. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Вот это то, что должны люди, что Бог предопределил и что должны люди выполнить. Вот. Без этого определения, которое люди должны выполнить, то, что от них зависит, они не могут, конечно, иметь спасение. Конечно, они будут определены на осуждение, потому что они не выполнили то, что Бог им предложил. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться.
Спасибо. Смотрите, братья и сестры, вопрос в том, может ли предназначенный к спасению погибнуть? И мы подробнее будем в другой раз говорить об этом. Я сейчас хочу подчеркнуть, что есть одна точка зрения, есть предопределение безусловное, то есть нет условий. Прежде создания мира Бог определил, и что бы то ни стало, человек будет следовать этому направлению. Другая точка зрения, в которой мы ближе выросли, похожая на точку зрения, что хотя Бог предопределил, но есть условия, на которых это предопределение достигает своего завершения. На уровне логики можно сказать так. Если Бог что-то предопределил, то может ли человек его изменить? Бог всемогущий. Если он что-то назначил, оно так и есть. Оно так и будет. И есть тексты, которые могут быть остановлены намерение Божье. Но тем не менее, мы созданные по образу и по подобию Божьему, мы понимаем, что в нашей реальной жизни происходят подобные вещи. Наши дети, которым мы говорим, вот в эти сандалии сейчас не одевай, вот ему 3 года, одевай вот это. Он поднимает крик, начинается со мной, и мы иногда так что идем? Уступаем. А иногда говорит, вот это кушай, а он не будет, вот это кушай. Ну ладно, что-нибудь хоть кушай. В конечном итоге мы имеем власть заставить ребенка вести себя определенным образом, но мы уступаем с целью, что он еще не вырос. Мы ему объясним позже. И Писание нам говорит, что логически мы не можем объяснить, но тексты Священного Писания говорят, как бы открывают истину, что это возможно. Человек может противостоять, и здесь вступают условия избрания. Так, с одной стороны, нет никаких условий, с другой стороны, есть избрание, с которым мы согласны, но это избрание имеет условия свои. Предназначенные к жизни могут погибнуть, потому что предопределение Божье обусловлено выбором человека. Как это может быть? Вот обратите внимание, здесь как раз логика не поможет. Здесь нужно просто принимать откровение. Я вам приводил несколько раз тому назад, что когда Кальвин это объясняет, что если, например, мы говорим, что избери себе жизни, говорю, Бог предлагает выбор, а Кальвин объясняет, нет, ничего он не предлагает. Он так перетолковывает, что текст говорит противоположное. Но если поставить в сторону логику, просто читать как откровение. Вот посмотрите, о чем здесь речь. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Итак, что Бог предложил? Есть выбор? Есть выбор. Но он же Бог. Он же предназначил. Он предназначил им жизнь. Конечно, он хочет. Он говорит, избери жизнь. Обратите внимание. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Но я тебе предложил жизнь и смерть, благословение и проклятие. Но чего я хочу? Чтобы ты жизнь избрал. Но выбор оставлен. Смотри дальше. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Кальвин так обращает внимание, что на самом деле Бог хочет смерти грешника. Но как откровение говорит, вот здесь очень важно. Смотрите, есть у нас человеческая логика, которой мы соединяем один текст с другим. Но есть островки откровения, которые мы не должны уничтожать логикой. Потому что откровение Божье передает при помощи человеческого языка. И мы должны их понимать так, как мы по-человечески понимаем. Другого пути у нас нет. Если мы начнем, да, Бог не человек, он говорил каким-то таким вот упрощенным для нас языком, на самом деле он имел в виду другое. А как мы знаем, что он имел в виду, если мы не будем использовать грамматику человеческой речи? Поэтому то, что хотел Бог сказать, он передает через человеческую речь. И его надо читать прежде всего, как если бы это человек говорил, что бы это значило. А потом это Бог говорит. Но как это понять, как это связать с логикой, что он, разве я хочу смерти беззаконника? Вот Бог не хочет смерти беззаконника, но как же некоторые погибают? Мы не сможем объяснить, но откровение говорит, что на самом деле Бог не хочет смерти ни одного грешника. Говорит Господь, не то ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив. И вот здесь логика нам не позволяет согласиться, что Бог не хочет смерти грешника, но откровение говорит, что он не хочет. И мы должны принимать этот момент как аксиому, верой принимать этот островок откровения и идти дальше, но не позволять логике искажать текст, когда откровение исчезает из текста. Это опасно, иначе эту логику таким же образом мы можем толковать всю Библию, и от Библии ничего не останется, каждый будет видеть в Библии то, что он хочет видеть. Итак, этот текст говорит, что Бог не хочет смерти беззаконника. Избери, есть условие, я не хочу, я предназначил тебе жизнь. Я хочу, чтобы ты избрал жизнь, но вот условие. Избери. Обратись. Или дальше. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце, новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Опять есть не применять логику. Сказать, так чего Бог хочет? Бог не хочет смерти умирающего. Он хочет, чтобы все обратились и жили. Но как все-таки не все обращаются? Как может быть так, что Бог хочет, чтобы не умирал грешник, а он умирает? Как это может противостоять желанию Божьему? Я не знаю как, но это происходит. Откровение говорит, если мы будем брать в основу логику, мы уничтожим откровение и скажем, на самом деле Бог хотел, как Кальвин объясняет, хотел это сказать нам так, чтобы мы имели уверенность, на самом деле он хочет смерти некоторых грешников, а некоторых не хочет, поэтому одни спасают, другие погибают. Так Кальвин объясняет. Но тогда логика уничтожает откровение. И в этом опасность. Мы имеем откровение, мы не понимаем его до конца, мы принимаем его верою. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророку, камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели, и что, я не собрал. Опять-таки, Бог хотел, Бог предназначил им быть вместе, счастливыми, но люди не захотели. В этом и тайна человеческой воли и божественное назначение. Мы не знаем, как это работает, почему всемогущий Бог не нажмет на что-то, чтобы эти люди собрались. Почему в своем всемогуществе Он желает собрать, люди не желают, и Он их не собирает. Мы не можем объяснить этой тайны. Но откровение говорит так, что Бог хотел собрать, но Его желанию противостояло упрямство человеческое. Это точно то же самое, что мы испытываем своими детьми. У кого есть дети маленькие и больше, вы хотите доброго, но они упрямствуют. И они большую проблему залезают. Глубже, глубже и глубже. И сердце болит. И говорите, объясняете, плохо будет. А он идет просто, как бабочка на пламя. И сердце болит. И можно было бы нажать, но мы боимся, чтобы не сломалось. Пусть увидит. Пусть сам разберется. Что-то подобное происходит с тем, что Бог с нами делает. Откровение это говорит, логика нам говорит, это невозможно. Но откровение говорит, это так. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли за непокорность. Обратите внимание, еще один. Не вошли за непокорность. Смотрите, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Видите, нам предназначено войти в покой. Любой может войти в покой Божий. Но вы, говорит, ныне, когда услышите, не ожесточите сердец ваших. С одной стороны, есть то, что Бог может ожесточить, как он с Авраамом делал, но есть та часть, которая зависит от человека, где он сам может ожесточить. Так вот, эта часть зависит от человека. Это с фараоном. Когда фараона он ожесточал, это Бог ожесточал, но фараон заслужил этого. Но есть та часть, которая зависит от нас, от людей. Мы можем ожесточить себя. Так Бог предназначен для нас, чтобы мы вошли в его покой. Но если мы не поверим, ожесточимся, мы не войдем. Так говорит Писание. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность. Обратите внимание, истина в этом, что предлагается, постараемся войти. Мы предназначены для этого. Если мы будем несколько нерассудительны, небрежны, мы можем не успеть. За непокорность мы не войдем. То есть из этого следует, что если кто-то не войдет за непокорность, это не значит, что он был предназначен не войти. Он был предназначен войти, но упрямился и не вошел. И это говорит об условиях избрания, что Бог хочет, чтобы мы вошли в покой, но мы можем не верить и упрямиться и не войти. Или другой текст. Так как Он избрал нас прежде в создании мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот этот основной текст Ефесянам. Прежде создания мира Бог предназначил нас, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Предназначил нас избрать во Христе. У Него единственный избранный, прежде всего Его Сын. И все, что в Нем, предназначено к славе. Но смотрите дальше. Когда мы 4 стих о предопределении читаем, но когда мы читаем 13 стих, там говорится другая сторона. Когда это предопределение, которое Бог сделал во Христе прежде создания мира, достигает человека, что происходит? «В нем и вы, услышавшие слово истину, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Смотрите, Бог предназначил, но только во времени Дух наложил печать окончательно, что этот человек принадлежит окончательно Богу. Но когда это происходит? Когда человек во времени, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование ваше спасение, когда мы слышим Евангелие, что Христос за нас умер, за меня лично умер, а не вообще, и уверовали в Него, в этот момент Дух Святой запечатывает предопределение, которое Бог положил прежде создания мира. И так вступает элемент человеческий. Это условие. Я понимаю, что Кальвин объяснит это так, что Бог предназначил человека, он ему дает веру, поэтому он уверует, он услышит, только он услышит. Но если так объяснять, тогда невозможно вообще вести разумную дискуссию. Потому что здесь написано конкретно уверовавшие, принявшие. И если сказать, что это на самом-то деле все было запрограммировано, это уходит в какую-то сферу туманную. Мы уже не знаем, на что ногами стать. Или смотрите дальше. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плоские, то живы будете. Я сейчас покажу, какое отношение оно имеет к нашей дискуссии. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе наш. Откуда вот этот текст взят, 38-й? Это тот же самый, та же самая 8 глава. «Любящим Бога, призванный по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тех и предопределил, идет, и говорит, вы предопределены». Он убеждает к римлянам, говорит, не ругайтесь между собой, не бойтесь, что вам страдать придется, если вы будете поступать по духу. Господь за вас, Дух Святой ходатайствует. Кроме того, если вы любите Господа, это не просто часть, вы часть Его плана. Бог предопределил для этого. Он говорит, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ничто не может отлучить. Есть гарантия вашего успеха во Христе. Но при всем этом, обратите внимание, 12 стих этой же главы говорит. Итак, братья, обращение к братьям. Кальвин это объясняет, это написано неверующим. 12 стих 8 главы. Итак, братья, он к братьям обращается, возрожденным людям, говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Так вот эти предопределенные, которых ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может оторвать любви Божией, но сам человек может. Если будете жить по плоти, умрете. Смотрите, итак, братья, Ибо если живете по плоти, то умрете. Человек возрожденный, он получает свободу. Если до возрождения он мог жить только по плоти, то теперь он может жить только или по плоти, или по духу. Человек верующий может жить по плоти некоторое время. Но когда он живет по плоти, он становится слабее, 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 и в конечном итоге он умрет. И если он будет жить по духу, он будет умерщвлять дела плотские. Здесь Павел предупреждает. Сказал им, что вы предопределены, однако говорит на условии. Ничто не может вас оторвать от Господа, но вы сами можете, если вы сделаете неправильный выбор жить по плоти. Вы видите это в тексте, или вам кажется, это натянутый аргумент? Обратите внимание на это. Поэтому смотрите, я веду разговор не в том, что нет предопределения. Я веду, что все предназначены к спасению. И следующая тема будет, за кого Христос умер, вы увидите, что Христос умер за всех. Почему? Почему Христос за всех умер? Почему Бог любит всех? Потому что Он всех водами предназначил к славе. И вы увидите откровение дальше, развивающееся, показывает, что Бог всех любит, и Христос за всех умирал. Кальвину это не нравится. Естественно, он скажет, что Христос не за всех умер, только за избранных. Конечно, он скажет, что Бог не всех любит, только избранных. Но как текст идет, он развивает, что Бог любит всех, потому что все предназначены к славе. Однако, вот это маленькое «но», ничто не может оторвать нас. У нас есть гарантия во Христе нашего спасения. Однако, если мы сознательно изберем жить по плоти, умрем. И никакое предопределение не поможет. Вы можете сказать, как это может быть? Что Бог прежде создания мира, всемогущий, предназначен нас к спасению, а я могу потерять. Я не знаю, как это может быть. Но откровение говорит, что это возможно. Может, мы перейдем в вечность, и нам объяснят это. Но на данный момент, если мы начнем одно, он всемогущий, если он предназначен, измениться оно не может. Но откровение говорит, что это может быть. Я понимаю логическую проблему, что если он всемогущий, это невозможно. Но откровение говорит, что это возможно. И мы должны опасаться, вести себя очень аккуратно, сдержанно. Со страхом совершайте ваше спасение. Помните этот текст? Почему со страхом? Потому что есть шанс. Ничто не отлучит, но мы сами себя можем отлучить. Так, к чему я все говорю? Что предопределение Божие, оно есть, но оно не есть безусловное, никаких условий не привязано к нему. Оно обусловлено определенным отношением человека. Я только сегодня одну книгу читал. Да кто такой человек? Все как бы, человек спасает себя своими усилиями, получается. Не получается. Бог это все сделал. Он создал мир. Христа приготовил, Он создал человека, пришел Христос, учил, страдал, распяли, теперь проповедуется, Дух Святой нам проповедует. От нас зависит только совсем немножко. И когда мы протягиваем руку с покаянием, это не значит, что мы сами себя спасаем. Это все равно, как кого-то позвали в гости, какого-то бездомного, и в конечном итоге он с нашего ведра воду пьет, с нашим столом кушает, скажет, он сам себя накормил. Конечно, мы приготовили, позвали, посадили вас за стол. Так вот это вот протянуть руку к ведру, взять чашку, черпнуть, это все, что требуется от человека. Если человек этого не делает, вступает в силу условия, что он теряет то, для чего он предназначен. Печать не скрепляет его предназначение. В нем и вы услышали, запечатлены, хотя и были предназначены прежде создания мира, но во времени, когда мы принимаем, Бог своей печатью утверждает это предопределение. Или еще, были ли же пророки в народе, как и у вас будут же учители, которые ведут пагубные ереси и отвергаясь, искупившие их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель? Мы этот текст в другом контексте еще подробнее будем рассматривать. Но обратите внимание, лжеучителя, которые вели пагубные ереси, отвергли Господа, который их искупил. То есть Господь умер за них, зная, что они будут лжеучителями. Но что интересно, что они, отвергнув Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. То есть это явно, что вот эти лжеучителя, о которых говорит Петр, Бог имел их в своем плане. Он их предназначил к славе. Он послал Христа, который умер из-за них по имени. Он знал их имена, он за них в том числе умер. Но что они сделали? Они отвергли Господа, который их искупил, и навлекли сами на себя скорую погибель. Итак, они были предназначены к спасению, поэтому Христос пришел страдать за них. Но они своим неправильным выбором определили свою судьбу. Логически это объяснить трудно. Например, я одного преподавателя спросил, говорит, а как это может быть, Что это значит? Получается, Христос за них умер? А он как раз учил, что Христос умер только за избранных. А он говорит, нет, это они думали, что Христос за них умер. А на самом деле Христос за них не умирал. Если вы знаете, хотите знать, какой точки зрения придерживается конкретный человек, кальвинизм, арминизм, смотрите, что он думает об этом тексте. Они обязательно объясняют, это они только думают. Я говорю, в моей русской Библии написано, что Петр говорит, что они отвергли Господа, который их искупил. Не написано, что они думали, что Господь их искупил. Господь искупил их. Это говорит о том, что они предназначены были к спасению, но они своим сознательным выбором отвергли его. И тем самым мне его потеряли. То есть, что я хочу сказать? Есть предузнание, есть предопределение, назначение к спасению, однако есть условие, которое определяет конечную судьбу каждого человека. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Мы когда-то рассматривали в первом послании к Коринфянам. А согрешая таким образом против братьев, уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Смотрите, там речь шла о еде, которой можно, вы едите, а другой смотрит, не может, и соблазняется, вам подражает, его совесть судит. Что Павел говорит? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Здесь говорится, что этот брат предназначил спасение. Я своими действиями могу повредить его спасению. Я не знаю, как это может быть. Но откровение говорит, что это может быть. Я понимаю, как можно объяснить. Да, ну, он не имел в виду, Павел, как обычно это объясняется. Павел не имел в виду, что этот брат на самом деле может потерять спасение. Но он, чтобы придать серьезность этому вопросу, придал такие очень серьезные фразы. На самом деле он не имел в виду это. Откуда я знаю, что он имел в виду? Кроме как читать то, что он написал. Как он написал, получается, что я своими необдуманными действиями могу повредить чужое спасение. Есть условия определенные, есть взаимосвязь одного с другим. И поэтому, помните, как написано, кто соблазнит одного из малой сих, лучше бы ему не родиться. Лучше бы ему повесить жерновный камень на шею и утопить его, чем ежели он соблазнит кого-то. Поэтому, братья и сестры, обратите внимание, наши действия, они влияют на других. Если в конечном итоге наши действия повредят чужое спасение, мы несем ответственность. Как это может быть, что человек, предназначенный к спасению, может повредить его спасение. Я не знаю, как это может быть. Но текст говорит, что это так. Вы знаете, это что-то вроде, я рассуждаю, потому что это вопрос действительно трудный. Получается, брат, Христос умер, он уверовал, и я своими действиями ему оттолкну. Это сложный вопрос. Но даже, знаете, как, я бы так даже сказал, даже если это не совсем так, мы не имеем права говорить наоборот. Это, знаете, как когда-то, родители, дети идут на ставок еще в те времена и говорят, идут купаться. И мама им рассказывает, так смотри, смотри, утонешь, домой не приходи, тебе отец устроит. Конечно, сосед найдется умный и скажет, да ничего, ничего с тобой не будет, ничего не будет устраивать, куда они денутся, да и вообще. То есть мама явно перебирает, но ребенок боится больше отца, чем смерти. И если родители используют определенный язык, что я тебе сделаю то-то и то-то, если ты это сделаешь, чтобы страху надать, а находится добрый дядя и говорит, не, так не будет, будет совсем по-другому. Нет, если родители употребляют язык, который он не употребляет, они хотят, чтобы ребенок верил в это. А если они не имеют в виду это, то они не хотят, чтобы сосед им объяснял, что они не имеют в виду это. Поэтому я, переходя к Библии, если Священное Писание употребляет такой серьезный язык по отношению к нашему спасению и чужому спасению, если даже Бог не имеет в виду это, что мы можем потерять, но если Он использует язык, который Он использует, мы должны придавать всю серьезность и не смягчать этот язык. Потому что если Бог хотел смягчить, Он бы смягчил и объяснил. Я на самом деле не имел в виду этого. Но поскольку Бог это не делает, мы не должны делать эту услугу Богу, сказать, на самом деле мы не можем брата спасения повредить, потому что, видите ли, он прежде создания мира предназначен, и никто не может выпасть с этого числа. Текст этот говорит, вопреки логике. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало бы проповедовать Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Это мы читаем 46 стих 13 главы Деяния. Итак, первый стих говорит о том, что иудеи, слушая проповедь, противились, и Павел им говорит, сами себя делаете недостойными вечной жизни. Сегодня книгу, которую я читал по кальвинизму, и вы думаете, какой текст там цитирует? 48-й. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Мы могли бы еще порассуждать о грамматике, что такое значит «предоставлены к вечной жизни». Но обычно это те, что спаслись, уверовали те, которые были предоставлены к вечной жизни, объясняется таким образом, которые были предопределены уверовать, они уверовали. Но 46 стих говорит другое. Вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. Поэтому надо эти тексты два прочитать так, чтобы они не противоречили одно другому. Сказать, например, что вверху человек сам себя не может сделать недостойным вечной жизни. Если Бог его назначен, он будет, не назначен, не будет. Но текст говорит, что человек делает себя или может сделать самим себя недостойным вечной жизни. Поэтому, чтобы не перечеркивать 48 стих, нужно сказать, что Бог предназначит спасение. Он открывает двери всем, однако человек имеет это суверенное право Богом данное. Сделать себя самого недостойным того, что Бог ему предлагает. Я не знаю, как иначе сказать это, чтобы эти два текста не противоречили друг другу. С одной стороны, это Божье избрание, с другой стороны, это все-таки реакция человека. Таким образом, что я хочу сказать? Есть избрание, есть предопределение, но оно обусловлено определенными условиями, ответом реакции человека. И вот еще и уже мы будем заканчивать здесь. И вот последний текст, который как бы собрано все воедино. «И со всяким неправедным обольщением», мы читаем 2 Фессалоникийцам 2, 9-13, «со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли истин для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не уверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истины избрал вас к спасению». Так, первая часть. Что Бог допустит, что придет сын греха. И многих обольстит, и многие поверят. Но почему? Потому что Бог их предопределил наперед быть глухими, слепыми, неспособными верить. Не так. Текст говорит, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Из этого следует, что у них была возможность принять. Им было предназначено спасение, но они не приняли. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в лжи». Наступает тот момент, когда человек не поступает честно с Богом, Бог снимает защиту. И тогда человек теряет полностью способность отличать одно от другого. Он начинает верить в лжи, как истине. Вы встречаетесь с таким человеком, вы ничего не можете сделать. Я встречался с такими людьми. Он как со стеклянным колпаком. Поэтому, братья и сестры, вот до этой точки не доходите. Потому что если мы нечестно поступаем с Богом, с лукавым по лукавству, Бог снимает защиту, и тогда нам неправда кажется истиной. Но Он это делает не так, как Кальвин говорит, что тех, кого Он предназначен погибли, Он или ослепляет проповедью, или отнимает в них знания, именно ослепляя их, забирая их, ожесточая их, чтобы они таки в ад попали. Не так этот текст говорит. За то, что они не приняли любви истин для своего спасения, им была возвещена любовь, они поняли, что они грешники, но они не приняли, они могли, они это видели. За это Бог посылает, ослепляет их. Когда они не делают выбор, который они могут сделать. Здесь совершенно по-другому поставлено это все. И потом заканчивается этот текст следующим. «Мы благодарим Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истины избрал вас ко спасению». Видите, как спасение, избрание вступает в силу. Дух Святой освящает через Слово, возвещает нам, что мы грешники, что Христос умер за нас, что Бог любит нас. Он освящает, отделяет нас, приводит нас в состояние, что мы можем принять. Дух Святой на земле для этого. Обратите внимание, что Дух Святой послан не тем, чтобы работать с избранными прежде всего. Пришед Дух Святой обличит кого? Мир. О грехе, о правде и о суде. Таким образом, Дух Святой послан во весь этот мир работать со всеми неверующими вместе и с каждым в отдельности, обличать их. Он освящает их. Но потом дальше избрание как происходит? Через освящение Духа и веру истине. Когда человек освященный до такой степени, что он может сделать выбор свой, он принимает через веру истину, тогда Дух Святой запечатляет его, избирает его как спасению. Спасение вступает в эту последнюю запечатляющую фазу. Ну, мы еще не говорим о прославлении, мы говорим на этом уровне. Но избрание вступает в силу не просто на основании того, что было прежде создания мира сделано, но уже во времени Дух Святой освящает, и если человек не принимает, Бог предает его и начинает лжи верить. Если он принимает, его избрание утверждается Богом. Таким образом, есть избрание, есть предопределение, но оно обусловлено нашим человеческим ответом, нашей реакцией. Я уже говорил очень долго, пожалуйста, ваша реакция. Кто-то хотел бы к этому что-то задать, что-то спросить, уточнить, возразить, пожалуйста.
Ибо нет в нем истины. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если я говорю истину, почему вы не верите мне? Здесь весь ответ, потому что мы сейчас говорим только о Боге и о человеке. Но есть еще один, который имеет власть и силу на земле, вот, и влиять на людей. И кому люди поклоняются? Христос прямо сказал, что Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять волю Отца вашего. Вот. Потому тут Бог с своей стороны все сделал, Христос с своей стороны все сделал, а вот от желания человека зависит, принимать Христа, принимать спасение или не принимать. Вот это и решает его
Смотрите,
судьбу.
Братья, братья и сестры, очень важный вопрос поднял брат. Смотри, в каком плане? Что вот этот текст, он очень часто используется в последовании Кальвина. Что отец ваш дьявол. На этом основании делается вывод, что все люди до возрождения являются детьми дьявола. Из этого текста совершенно это не следует. И я категорически с этим не согласен. Люди не являются детьми дьявола. Это осужденный преступник. И не имеет ни он никаких наследственных или каких-то, усыновляющих прав на человечество. Он преступник, осужденный. И никто не является человек естественным образом детем дьявола. То, что Христос сказал иудеям, отец ваш дьявол, он это сказал конкретной группе людей. Он не сказал всему человечеству. Он не сказал это всем грешникам. Он сказал иудеям. Иудеям, о которых как-то сказал Никодим, пришел, говорит, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Ибо таких-то чудес, как ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог. То есть фарисеи, это та группа, о которой Христос как раз говорит, они знали, что Христос пришел от Бога. Но они дальше что говорили? Не правду ли мы говорим, чтобы тебе дьявол, ты духом князя Бесковского творишь это? При этом Никодим говорит, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. В этом контексте Христос говорит, всякая хула на отца, хула на сына простится, но хула на Духа Святого не простится. Так вот, когда они, зная, что есть черное, что есть белое, поносили Господа, тем самым они из зависти, они позволили сатане овладеть их сердцем. Они отдали себя во власть сатаны. И на момент, когда Христос с ними разговаривал, это была определенная часть, когда Бог же их предал. Они уже вырваться из этого уже не могут, они уже дети сатаны. Таким образом можно, но это не значит, что все люди в такой категории. Есть люди, дети сыны противления, есть те, которые названы сынами противления. Мы не до конца понимаем тайну этих сынов противления, но есть особые люди, которых дьявол имеет особую силу. Но чтобы сказать, что это все люди такие, к этому самому я также скажу, мы сегодня не будем подробно развивать, если вас захотите, вы это узнаете. Есть там текст, где говорится, что никто не может прийти ко мне, если отец не привлечет меня. Так. И придет к Иисусу Христу только тот, кого отец привлечет. И отец, который дал мне, из этого делает вывод, что ко Христу не может никто прийти, кроме тех избранных от начала, которых Бог предназначил. Я хочу обратить внимание, если вы захотите, мы подробно посмотрим. Я скажу просто коротко. Когда это произошло, речь, опять-таки, Христос разговаривал с иудеями, которые не могли принять. И говорит, вы не можете ко мне прийти, если отец не привлечет. Но он разговаривает с иудеями как-то на переходном периоде между Старым Заветом и Новым. Люди из Старого Завета, когда они изучали Священное Писание должным образом, они постигали определенные истины. Отец им открывал в законе. И когда появляется Мессия, наученный через закон Богом, они узнавали Мессию. А те, которые лукавили, хитрили, Бог им не открыл, и они не могли принять Мессию. Но из этого не следует, что это правило остается постоянным, что ко Христу приходят только те, которых Отец привлекает. Потому что когда вступает в силу Новый Завет, написано следующее. «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». С Нового Завета вступает новое правило. В Ветхом Завете на переломном периоде от отца шли к сыну. Когда принес жертву милостивления Христос, уже к отцу никто не может напрямую прийти, как это было через закон в Ветхом Завете. Они все идут через Христа к Отцу. Последние дни Бог говорит в Сыне. Таким образом, вот эти аргументы, что есть люди, которые Бог избрал и отдал Христу, они неправомочны, потому что речь идет о переходном периоде между Старым и Новым Заветом. В Новом Завете совершенно другое положение. К Отцу идут через Христа, а не к Христу через Отца. Все идет сейчас совершенно через другие как бы ворота. Сказано, я есть дверь. И только через Христа мы можем уйти. Уже нету пути от Отца к Сыну. Есть только путь через Сына к Отцу. Если вас этот текст смущает, обратите внимание, объяснение очень простое, оно очевидно из текста. Давайте, чтобы я мог закончить сегодняшнюю. Еще есть какие-то, Александр, что-то хотел сказать, да?
Я хотел спросить, я думаю, что в практике вашей жизни уже были встречи с людьми, которые исповедуют кальвинистское мировоззрение, и они же, читая те места, в которые с натяжкой они, во-первых, искажают. Вот если взять Библию с комментарием МакАртура, там конкретно где для всех, за всех. Если пойти последовательно по всем местам Библии Синодального издания, он полностью извращает даже содержание и смысл. И вот когда вы беседуете с такими подобными людьми, которые исповедуют, как они аргументируют противоречия, которые их мировоззрение навязывает другим людям? Как они оправдывают то, что они извращают и Писание, и уводят людей? Чем аргументируют это свою совесть они? Чем ее закрывают, чтобы она молчала? Ведь они знают глубоко слово. И им для того вот этот, как Кальвин, вот этот тайный декрет накладывает на Слово Божье, что когда не вписывается в его модель, он накладывает этот тайный декрет и его использует. Как они аргументируют?
Братья и сестры, я не знаю, как до конца отвечу на этот вопрос, потому что, понимаете, я встречался с людьми, которые убежденные кальвинисты, но я не могу сказать, что они не верят в Бога. Они искренне верят в Бога, они искренне верят во Христа, они исповедуют свой грех, но не настолько верят в эту модель Бога. И когда я говорю, это жестоко, это несправедливо, они не понимают, как это жесточо, на то он и Бог. И разговор идет по кругу. Я привожу эти тексты, они приводят мне другие, а говорит, надо вместе, если я преподавателя приводил, как-то он был у меня такой хороший, мой такой знакомый, у нас хорошие отношения, мы могли часами с ним беседовать. Я ему привожу эти тексты, он говорит, посмотри на эти, я ему привожу эти, он посмотри на это, и мы по кругу все время ходим. На следующий день мы приходим, как будто мы вчера этих текстов не видели. И все идет, значит, по той этот самый, как это, у папа была собачка. Кто знает, и она ходит так по кругу. Поэтому для беседы нам нужно, смотрите, мы пройдем эти беседы. Я не знаю, один Бог знает почему. Может быть, Бог допустил, потому что в моем представлении, если бы люди могли удержать кальвинизм и арминианизм как две стороны одной и той же монеты, чтобы арминианизм не сильно уходился в человеческую сторону, а кальвинизм не слишком уходил в абстрактный суверенитет Божий, чтобы это держать вместе, это было бы хорошо. Но в реальной жизни эти учения разделились, и может эти два учения друг друга как-то балансируют. Бог разберется. Единственное, что мы ответственны за что мы понимаем по совести, как мы поступаем. Писание говорит, будьте всякому, требующему отчета вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Что я заметил, разговаривая с некоторыми с последователями кальвинизма? Замечаю какая-то некая такая надменность. Вот все время свысока. Ты еще ничего не понял. И вот эта суть, что Бог определил одних туда, других туда, и когда он чувствует, что он в этой категории, думает, если Бог это сделал, то и я могу тебя не уважать. Вот это вот такая позиция, такая неприятная, холодная. Я бы не хотел, чтобы мы последовали. Наша задача, закончим этот разговор, чтобы мы больше не слышали, что в нашей церкви пойдет, для меня небо открылось. Все, что я раньше знал, это свобода. Теперь я знаю спасение, я предопределен к спасению. Я такой, чтобы этого мы не слышали. Это как-то не будет неуважение к истине. Потому что все это мы слышали. Чтобы мы уверенно стояли на тех доктринах, на которых отцы наши покаялись, вырос и мы. Чтобы мы видели, что у нас есть, у нас достаточно. Но как мы это скажем? Чтобы быть готовым с кротостью и благоговением дать всякому отчет. Сказать мягко, убедительно, скромно. Вот я верю. Вот как написано. И уходить на спор. Нам не надо кичиться, нам не надо превозноситься. Нам нужно иметь твердую убежденность о истине, на которой мы стоим. И я не знаю, как по-другому. Там конца нет в этом споре. Он по кругу ходит. И мне казалось поначалу, думаю, я еще эти тексты приведу. Еще эти тексты. И разговор решится. Ничего не получается. Оно по кругу ходит, и конца этому нет. Просто я сейчас говорю, обращая на некоторые моменты, чтобы мы их видели. Мы говорим о предопределении, мы не отрицаем предопределение, но предопределение обусловлено, и этих текстов очень много. Так, такой вопрос. Я себе вот так рассуждал, поставил такой вопрос. Неужели, если допустить, что Бог одних туда, других туда, неужели у Бога места для всех не хватит? Как это объяснить? Почему нужно обязательно кого-то создавать, чтобы он в ад шел? Кальвин интересным образом объясняет, у него есть два объяснения. Он говорит, он одних создает для того, чтобы славу свою показать, он предназначает их и святость свою, он предназначает их к спасению, а других он в ад, чтобы показать свою справедливость, что он наказывает за грех. Я себе думаю, это так как-то низко. Это было бы для человека низко, если бы он имел одного сына для того, чтобы лупить его, чтобы все знали, какой он суровый отец, а другого, чтобы он любящий, гладить его наказать. Представь себе такого человека двуличного. Вы хотели бы дружить с таким человеком? Нам Бога представляет таким образом, что Бог такой. Он создает одних таких, других таких, чтобы показать то и другое, что у него есть и это. А кому, перед кем ему отчитываться? За кого мы имеем Бога, если он бы делал таким образом, чтобы кому-то что-то показать? Кому ему надо показывать? Он самый главный, самый большой. Зачем ему это делать? С другой стороны, другое объяснение, Кальвин говорит, что зачем же тогда Евангелие отверженным проповедовать? А с тем, что когда они придут на суд и их в ад пошлют, чтобы у них не было извинения. Что вот, если бы нам сказали, мы бы поверили. Поэтому им проповедуют заведомо, зная, что они не поверят, чтобы на суде у них не было извинений. Ну представьте себе человека, судью, человеческого судью, который устроил все так, чтобы его подсудимый не имел никакого оправдания. И на суде он чинно встал, именем закона, то-то и то-то, и тогда вы знаете, что он все это устроил. Вы представьте себе характер Бога таким образом, как Кальвин его представляет. Когда, я говорю вам честно, я не мог, выдержал, я плакал. Когда я понимал, неужели люди могут в это верить? Я в другого Бога поверил. Я поверил в Бога, который свят, праведным. Это слишком, он слишком большой в своем величии, чтобы заниматься такими мелкими дрязгами. Это слишком малое дело для тебя, чтобы ты таким малым делом. Я сделаю тебя знаменем для всех. Это слишком низко, неуважительно для нашего святого Бога, чтобы он занимался этим. Мы недавно слушали проповеди о святости. Человек, царь, заслуженный, протянул руку святому и был поражен. Но когда Исаия его видит, и когда Серафим восклицает, свят, 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 Господь Саваоф, и сам Исаия нашел, что виноват, но потом Бог заговорил, говорит, кого нам послать? Кто пойдет? В это время это святой Бог, нам кажется, что он оберегает себя так, чтобы никто не прикоснулся. Никто не позарил на его слабость и святость. А в это время он открывает свое сердце. Когда все восклицают, свят, свят, все поклоняются, говорят, кто нам пойдет? В это время он думает о грешниках. То есть эта святость, это не для того, чтобы себя оградить. Это то, что нужно человеку, чтобы он мог понять. Он в это время, наказывая этого царя, наказывая нас, показывая свою святость, он думает о нас. Потому что без этого мы не спасемся. Поэтому, когда мы представляем Бога таким образом, и представляем его таким мелочным, он себе создает себе мальчиков, которых надо избивать, чтобы было видно, что он суровый. А других создает, чтобы видели, что он святой, и он может миловать. Это непристойно просто человека, просто соседа, друга. Я бы с таким не дружил, если я видел, что у него таких две стороны. Нам хотят представить Бога таким. И это подают, как некое новое Евангелие. Придите к нам, и вы, наконец, услышите истину. Меня это оскорбляет. Меня это оскорбляет, потому что это поношение на Бога, которого я уверую. Я не вижу его по-другому. Неужели Бога не хватит места для всех? Да хватит. Посмотрите, что написано. Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Он же сказал им, это притча о Царстве Божьем, как она оперирует, на каких законах. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. Это притча о Царстве Божьем. Царь для своего отца, сына устроил пир и всех зовут. Он их всех предназначил быть на пире. Он никому... Никого за язык не тянул, никого не подговаривал отказываться, никому не подсовывал какие-то аргументы, чтобы отказаться. Вот смотрите, как Царство Божие здесь развивается. Что люди сами начали выдумывать всякие отговорки. И, возвратившись раб, тот донес о сём господину своему, тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойдите скорее по улицам, переулкам города и приведите сюда нищих, увеченных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». У Бога есть место, когда соберутся все, вы увидите, что место останется намного больше, всех вместить. Бог приготовил достаточно места, чтобы всех поместить. Но по какой-то причине таинственной не все придут. Смотрите дальше. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Каким образом они стали избранными? Их звали, их имели в виду, чтобы они пришли, их написали в списке, что вот этих позвать. Их позвали, но они нашли причину отказаться. И когда они отказались, они выпали из этого списка. Но когда они согласились, они запечатали свое избрание. Таким образом, их позвали, они пришли, и они стали избранными. Это та же самая идея, которую мы видели в других текстах Священного Писания. Итак, неужели у Бога не хватит места? Написано: «Господин, исполнил, как ты приказал, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойдите по дорогам, изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Обратите внимание, это характер сердца нашего Бога. Он говорит: «Ага, ну хорошо, посчитал, сколько есть, да, точно, должно быть 100. Значит, больше не будем звать, я назначил 100. Так не происходит. Он говорит: «Идите по улицам, переулкам, зовите, места еще много». В конечном итоге люди, которые не попадут в Царство Небесное, они никогда не смогут сказать, что там места мне не хватало, меня не звали. Скажут: «Для тебя место было, вот твое место, вот твое имя написано, тебя здесь ждали, вот список, в котором ты был написан, но ты придумал причину, у тебя было что-то дело, пойти на магазин, что-то купить, посмотреть, у тебя были причины, вот твое место на твоем сиденье, никто его не занял, оно осталось пустым». Об этом эта притча говорит. И когда вот эти разговоры, что Бог создает один труда, других труда, это явное в моем представлении богохульство, искажение святого образа нашего святого Бога и Отца. И, наконец, должная реакция на наше избрание во Христе. Я встречался с людьми, которые разговаривают надменно. Я обращал, мне разговоры были, и замечают родители, что дети, осваивая кальвинизм, становятся жестокими. Я не знаю, как это объяснить. Они становятся надменными. Потому что если я предопределен, может быть так. Если Бог делает так и так, то почему бы мне не делать так? Если Бог может одних ненавидеть, других любить, почему я не могу так делать? У меня есть круг друзей, которых люблю, а к этим я дела не имею. Почему я так делаю? Ну, написано, что всех люби, но Бог это делает. И где-то на подсознательном уровне, я так думаю, у людей появляется извинение быть жестокими, надменными. Есть те, которые говорят: «А вот мы избранные, а вы нет». И этот разговор о том, что есть такие и такие, это совершенно неуместная реакция. Посмотрите, что Павел говорит, говоря о предопределении. Это должно быть наше. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Павел говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Бог наш достоин благодарности. Он благодарит, прославляет Бога. Он видит себя и Ефесян в этом числе. Наша задача в кротости и благоговении воздать Богу славу. Я не понимаю, каким образом я туда попал, но я благодарю тебя. Я сделаю все, я могу, чтобы рассказать как можно более широкому кругу людей, чтобы они тоже туда вошли, потому что ты их тоже любишь. Мы должны остаться на уровне благодарности и не выходить во все эти измы. Кто предопределен, кто не предопределен, каким образом Бог загоняет людей в ад и каким образом ведет в рай, это не так важно. Важно для нас, что если мы поняли истину, мы уверовали, мы запечатлены, мы в кротости благоговении должны просто благодарить Отца нашего. У нас не должно быть ни надменности, ни такой чванливости. Люди, которые вокруг нас, они отличаются единственным, что мы узнали, они еще не знают. Мы верим, они еще не верят. Христос за них тоже платил, но они пока еще не узнали это, не уверовали. Скромный, мягкий, уважительный, благоговейная позиция должна быть по отношению к нашим людям. Когда нас спрашивали на эту тему, с кротостью и благоговением дать отчет нашим упованиям.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!